«Мани-мания».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. Сегодня мы продолжаем с вами цикл лекторий. Это новый формат научно-популярных лекций, где мы продолжаем раскрывать понятие искусственного интеллекта через историю развития данного феномена. Свои отзывы и предложения вы традиционно можете присылать на нашу почту radio@radiovoz.ru. Мы с удовольствием их прочитаем и примем к сведению. Ну а если будут вопросы, то подготовим на них ответы. Подготовил и озвучил этот выпуск для вас председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, профессор кафедры искусственного интеллекта Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Виктор Леонидович Достов. Ну что же, переходим к лекции.
Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем с вами курс по искусственному интеллекту. Мы остановились на том, что великий ученый Тьюринг в свое время предложил нам тест, который позволит понять, достигли компьютер человеческого уровня интеллекта и сознательности или нет. Тест очень простой. У нас есть две комнаты. Сейчас бы мы могли сказать, что у нас есть два телеграм-канала. В одной сидит человек, в другой сидит компьютер с искусственным интеллектом. И у нас есть возможность с ними общаться, например, засовывать в комнаты записки и получать ответы. И Тьюринг сказал, что если мы не сможем угадать достоверно, в какой комнате сидит компьютер, в какой комнате сидит человек, то есть компьютер может притворяться человеком с более чем 50% достоверностью, то значит искусственный интеллект достиг уровня развития человека, или, в общем, можно сказать, что он достиг человеческой сознательности. Так думали довольно долго, но в 1980 году появился такой человек, как Джон Сёрл. Точнее, он не появился, он был довольно известным аналитиком и ученым, и он предложил концепцию китайской комнаты. Что такое китайская комната? Ну, собственно, он предложил представить себе гигантский склад. На складе лежит множество карточек. На каждой карточке сверху записан вопрос, а снизу записан ответ. Причем этих ответов может быть много, могут быть разные варианты. Соответственно, на этом складе работает карлик. Карлик является глупым, в отличие от шахматного автомата, который мы с вами обсуждали. Карлик выполняет очень простую функцию. Мы подсовываем в щель записку с вопросом. Карлик бегает по складу и находит в картотеке этот вопрос. Дальше он идет туда, где расположены эти карточки с таким вопросом, выбирает карточку наугад и засовывает ее под дверь обратно. Таким образом, китайская комната с нами разговаривает. При этом мы можем понять, что такую комнату мы не можем отличить от интеллекта, отвечающего на вопрос. Можно придумать множество возражений, например, сказать, что мы можем задать не один вопрос, а несколько. И, например, можем спросить, повтори, пожалуйста, наш предыдущий вопрос. Но это, как говорят математики, слабое возражение, потому что никто не мешает нам держать очень много карточек, на которых написаны не вопросы по отдельности, а диалоги из 2, 3, 4, 100 вопросов. Что хотел показать Джон Сёрл? Джон Сёрл попытался нам показать, что может быть нечто, да, компьютер, который может с нами разговаривать, но при этом не обладать никаким разумом. Ни карлик, ни карточки на полках никаким разумом не обладают. Плюс, как вы понимаете, этот компьютер спокойно проходит тест Тьюринга, не обладая никаким интеллектом, никакой способностью к познанию, воле и так далее. Это стало большим вызовом для аналитиков, потому что Собственно, идея Тьюринга, что такой тест у нас есть для развлечения человека и искусственного интеллекта, оказалась ложной. С тех пор это довольно много обсуждалось и приобрело, более того, практическое применение, потому что множество вещей, которые мы привыкли, которые нам кажутся умными, работают на принципе китайской комнаты. Например, если мы с вами возьмем Яндекс и зададим ему вопрос, ошибочно думать, что Яндекс этот вопрос проанализирует и побежит по интернету искать на разных сайтах ответы. Ничего подобного. На самом деле Яндекс бегает по интернету все имеющееся у него время. И на своих базах данных, на гигантских серверах, которые разбросаны в его дата-центрах, по сути дела, делает китайскую комнату, готовя ответ на все возможные вопросы. Поэтому, скорее всего, если вы что-то спросили, такой вопрос уже в этой базе есть, его уже спрашивали, или Яндекс его сам придумал, Яндекс дает вам ответ немедленно. И только в очень сложных случаях, когда вы задаете вопрос, который, с одной стороны, является осмысленным, но задается первый раз, Яндекс вынужден бегать реально по сайтам и пытаться найти на него ответ и положить в базу. Второе возражение против теста Тьюринга состоит в том, что Тьюринг верил в то, что язык является неотъемлемым свойством интеллекта. Это так называемая гипотеза Сапира-Уорфа, ну, точнее, одно из ее последствий. Эта гипотеза была разработана в 30-х годах, и, собственно, Сапир с Уорфом заявили, что структура языка определяет мышление и способ познания реальности наоборот. На самом деле, в последнее время гипотеза Сапира-Уорфа была опровергнута. Во-первых, были найдены ошибки в их исходных материалах и рассуждениях. Во-вторых, исследователи мозга показали нам, что разговариваем мы одной частью мозга, а думаем другой. Тем не менее, я бы сказал, наверное, так, что на данный момент, в общем, большинство исследователей уже не считало, что возможность разговаривать с человеком связана, то есть выполнять тест Тьюринга является свойством интеллекта. На эту тему есть абсолютно прекрасная книжка. Я вам советую ее почитать, если она вам доступна. Книжка Питера Уотса «Ложная слепота». Там в целом очень много рассуждений про то, как работает интеллект, несмотря на то, что это абсолютно прекрасный, изобретательный, фантастический роман. И в том числе там рассматривается китайская комната, когда земляне довольно долго общаются с инопланетным объектом, в полной уверенности, что им отвечают инопланетяне, и только через какое-то время догадываются, что там стоит, по сути дела, большая китайская комната, сделанная на анализе наших коммуникаций, подслушанных инопланетянами. Это вообще прекрасная книжка. Там очень много всего интересного про то, как мы думаем. Очень парадоксальный, яркий автор. Я Уотса вам абсолютно однозначно советую читать. Что мы можем сделать с тестами на искусственный интеллект? Если тест Тьюринга не работает, что мы можем придумать? Как ни парадоксально, одним из лучших тестов является очень незамысловатый кофейный тест, который придумал Стив Возняк. Стив Возняк – это один из основателей компании Apple. Суть этого теста заключается в следующем. Представим себе маленького робота с манипуляторами, с руками, с ногами, который может ходить и что-то делать. И представим себе, что мы этого робота запустили на кухню, где стоит кофеварка, и, собственно, заставили сварить кофе. Попросили его найти кофе, кофеварку или кофемашину, налить воды, нажать на нужные кнопки и получить чашку нужного напитка. И, собственно, Возняк сказал, что, чтобы проделать такой фокус, собственно, искусственный интеллект должен действительно обладать базовым человеческим мышлением. Это все звучит немножко игрушечно, но, тем не менее, до сих пор никто эту историю не опроверг. То есть нет какого-нибудь аналитического рассуждения, которое говорит нам о том, что Соответственно, такой тест может сделать нечто, не обладающее началами человеческого мышления. Собственно, давайте немножко поговорим, как у нас должна быть устроена наша история с искусственным интеллектом. Мы уже с вами более-менее договорились о том, что свойством искусственного интеллекта должно быть самообучение. Это идея, которая на самом деле в полную силу раскрутилась достаточно недавно, хотя такие исследования делались уже много лет. И исторически в основном люди полагались на некую альтернативу, на алгоритмику. Что это значит? Это значит, что люди верили, что можем писать гигантскую программу, описать в ней все правила игры в шахматы и правила выигрыша в шахматы, описать грамматики языков и правила перевода, или описать всевозможные ситуации на дороге и научить таким образом эту программу водить автомобиль. Тем не менее, эта затея не получилась. Ни в чистом виде аналитические шахматные программы, ни переводческие, ни беспилотные свою задачу на 100% сейчас не выполняют. На самом деле, ближе всего к совершенству приблизились алгоритмические беспилотники. Над ними до сих пор ведутся отдельные исследовательские работы. И довольно много аналитиков верит, что все-таки, как ни удивительно, беспилотник можно научить алгоритмически ездить по городам и автострадам. Вторая область, где алгоритмический искусственный интеллект неплохо работает, это компьютерные вычисления. Мы можем написать формулу, например, y равняется x квадрат, и скормить ее какой-нибудь программе, например, Wolfram. После этого Wolfram можно спросить, как будет выглядеть производная этой функции. Wolfram чисто алгоритмически скажет нам, что производная будет равняться x помножить на 2. На будущее я бы хотел упомянуть еще одно важное свойство алгоритмических подходов. Они индивидуальны для каждой задачи. То есть множество исследовательских групп пыталось писать алгоритмические подходы для распознавания текстов изображения, для распознавания речи, для генерации текстов и программ, сочинения стихов, для различных игр по правилам, для беспилотников и для множества других задач. И для каждой этой категории приходилось создавать алгоритмику практически с нуля. То есть ученые, которые занимались беспилотниками, местами довольно плохо общались с людьми, понимали людей, которые занимались познаванием текстов. И, разумеется, если у нас была задача, которую вводил беспилотник, то тексты, это же, собственно, задача, этот алгоритм переводить не мог. На самом деле самообучающиеся программы, о которых мы уже коротко поговорили, обладают абсолютно удивительным свойством. Одна и та же программа может научиться, как водить автомобиль, так, соответственно, и играть в шахматы или распознавать различные изображения. Иными словами, современный подход к машинному обучению избавил нас от необходимости писать отдельный движок, отдельное ядро для каждого вида задач, а позволяет нам, написав один движок, обучать его практически любой задаче. Как это работает? Это, на самом деле, довольно простой с точки зрения математиков математический алгоритм. Вся математика там проходится на первом курсе университета, и она, в общем, на самом деле, очень компактная. Но мы с вами попробуем поговорить на более простом примере, традиционно. На примере компьютера из спичечных коробков и бусинок, который умеет играть в крестики-нолики. Значит, этот компьютер предложил Дональд Митчи в 1961 году как раз для того, чтобы проиллюстрировать саму возможность процесса самообучения. То есть то, что мы можем взять систему, техническую систему. Разумеется, если бы у него был на тот момент хороший компьютер, в нашем понимании, он бы его использовал, написал бы для него коротенькую программку и показал бы нам все на этой программке. Но компьютера у него не было, поэтому, повторюсь, он сделал такой компьютер, тоже на самом деле, но из коробков и бусинок. Значит, как выглядит этот компьютер? Этот компьютер представляет собой набор коробков. На каждом коробке нарисована позиция, возможной из игры в крестики-нолики. Этих позиций довольно много, соответственно, поэтому коробков у нас тоже довольно много. Значит, в каждом коробке у нас лежат бусинки. Значит, а зачем нам эти коробки, как они работают? Ну, представьте себе, что у нас произошла следующая история. Предположим, у нас в результате игры оказалась позиция, в которой человек, у которого крестики, поставил два крестика по диагонали, а компьютер поставил один нолик в клетке в середине слева, и ему теперь нужно выбрать следующий ход. Как компьютер выбирает этот ход? Ну, мы опять зовем карлика. Карлик тоже очень глупый, он умеет делать очень простую последовательность действий. Значит, он достает этот коробок. Значит, на всех незанятых полях у нас есть пометочки разного цвета. Красный, зеленый, синий, голубой. И в этом коробке лежат бусинки, соответствующие незанятым полям. Значит, карлик наугад вытягивает бусинку, например, он вытягивает голубую бусинку. Дальше, соответственно, он смотрит, какое поле помечено голубым цветом. Это, например, поле в правом верхнем ряду. И, соответственно, он делает ход, который соответствует этой клеточке. То есть, если мы пришли в позицию, в которой у нас сделано три хода, два человеком, одним компьютером, соответственно, и карлик вытянул из этого коробка голубую бусинку, то он ставит, соответственно, нолик в верхнее правое поле. Как нетрудно видеть, после этого человек ставит третий крестик по диагонали, и, соответственно, диагональ идет сверху, слева, вниз, направо. Вот. И он, собственно, выигрывает. Что мы теперь делаем? Мы теперь наш компьютер наказываем за неправильный ход. Мы берем этот коробок и вот эту вот бусинку, которая соответствует неправильному ходу из коробка, выкидываем. Дальше мы начинаем играть с нуля, то есть начинаем играть со стартовой позиции. Человек ставит крестик, значит, дальше карлик выбирает соответствующий коробок, на котором нарисован только один крестик, соответствующий этому ходу. Соответственно, дальше мы опять приходим в эту же позицию, и мы уже не можем сделать вот предыдущий неправильный ход, потому что бусинку мы это уже выкинули. Тем не менее, мы вытягиваем другую бусинку. Например, предположим, что мы вытягиваем зеленую бусинку, которая находится внизу, в нижнем ряду слева. Мы делаем этот ход, компьютер делает этот ход. Этот ход тоже проигрышный. Соответственно, человек выигрывает, и мы выкидываем зеленую бусинку, ее больше в коробке нет. Дальше мы опять-таки играем разные партии. Человек каждый раз может делать любые ходы. И рано или поздно мы придем к ситуации, когда карлик случайно вытянет правильную бусину. Это бусина красная, которая находится в правом нижнем углу. Карлик ставит туда нолик. Это правильный ход. Единственный правильный ход в этой позиции. И мы, собственно, продолжаем играть. Человек делает следующий ход, и мы переходим к следующему коробку вот с образовавшейся позицией. Соответственно, что у нас получается? Когда мы проиграем достаточно большое количество партий, у нас во всех коробках окажутся только правильные ходы. То есть все неверные ходы мы в результате выкинем. И у нас возникает абсолютно удивительная история. Смотрите, мы в наш компьютер не закладываем никаких правил. Он никаких правил не знает. Значит, мы не закладываем в него никаких выигрышных стратегий. Мы просто сначала заполняем его всеми возможными ходами, а потом мы с ним долго играем, наказывая за каждый неправильный ход, меняя, как сказали бы математики, внутренние параметры. То есть, по большому счету, выкидывание каждой бусинки – это обучение компьютера, соответственно, замена изменению внутренних параметров. И в результате этой истории мы получаем абсолютно удивительный результат. То есть, не зная никаких правил, не имея внутри никакой программы, этот компьютер в результате обучается играть в крестики-нолики по самой лучшей стратегии. То есть он никогда не проигрывает, в худшем случае он сводит в ничью. На самом деле этот процесс довольно быстрый. Например, если человек делает ходы случайно, то вот такой компьютер начинает его обыгрывать примерно после 8 партий. Таким образом, мы получили в этой коротенькой лекции следующие познания. Во-первых, мы с вами покритиковали тест Тьюринга, и, собственно, мы поняли, что на данный момент у нас никакого красивого академического теста на искусственный интеллект у нас нет. И поэтому сейчас нам крайне сложно взять чат GPT и сказать, мыслит он или нет. Тем не менее, у нас есть кофейный тест, и когда у нас искусственный интеллект еще немножко разобьется, и наши роботы станут тоже немножко более совершенными, мы можем попробовать заставить их выполнять кофейный тест и в какой-то момент сказать, что да, теперь они стали умными, примерно так, как мы. Второе, мы с вами обсудили разницу между алгоритмическим искусственным интеллектом, который мы с самого начала программируем сами. Мы себе можем представить, что мы взяли игру в крестики-нолики и написали очень простую программу, в которой есть все возможные правила. Например, если два крестика стоят по диагонали, то нолик должен ставиться в оставшуюся свободную клеточку на этой диагонали. И множество других правил. Этот компьютер тоже будет хорошо играть. Но это не будет искусственным интеллектом, потому что, по сути дела, мы создали некую копию нашего знания. Как в результате того, что мы с вами посмотрели на компьютер Дональда Митчи, мы теперь с вами прекрасно знаем, что методом самообучения можем взять компьютер, который не знает ровно ничего, в котором нет никаких правил, и его чему-то научить. На самом деле все современные искусственные интеллекты, как ни были бы они сложно устроены и какими они бы не были большими, обучаются ровно примерно в том же подходе, как обучается компьютер Дональда Митчи. Собственно, вот куда это все пошло дальше после коробков и бусинок, и как, собственно, компьютеры обучаются, мы с вами и поговорим на следующей лекции. Спасибо и до встречи.
Мани-мания.